Радио 801 представляет культурно-познавательную программу «Просто о вине».
Всем привет, и этот выпуск «Просто о вине» не простой, а специальный, потому что мы решили ненадолго прервать наш винный ликбез и обратиться к актуальным событиям. У нас есть информационный повод. Дело в том, что в Москве прошла очередная выставка «Продэкспо», «Продэкспо 2016», и, как и в прошлом году, я решил пойти и посмотреть, что же там интересного на винных стендах, и действительно оказалось, что много чего любопытного есть, хотя в целом, если сравнить с прошлым годом, не скажу, что уж очень многое изменилось. Да, появился интересный большой стенд проекта «Вина из России», и, конечно, нам, как людям, пристально следящим за развитием российского виноделия, это было особенно интересно. Также был стенд хозяйства «Шато Эркен», которое фактически впервые представило свои вина для широкой публики, и об этом мы обязательно поговорим. Был большой стенд вин из испанского региона «Риоха». Где-то на португальском стенде, говорили люди, наливали 120-летний портвейн, но буквально по капле цедили, можно было понюхать и лизнуть. Мне это, правда, не досталось. Коньяк с медом, необычное и любопытное решение французских производителей. Множество разных других национальных экспозиций. Стенд грузинского вина, правда, там не все, честно говоря, стоило внимания, но, в частности, те некоторые хозяйства, о которых мы говорили в предыдущей программе про Грузию, можно было попробовать. А теперь пора предоставить слово непосредственно людям, которые причастны к таинству производства вина, и удалось поговорить мне с представителями «Шато Эркен», с представителями хозяйства «Бюренье» и Валерием Захариным, который делает вина из автохтонных сортов. И начнем с беседы с менеджером по развитию «Шато Эркен» Сергеем Примезенкиным. Между прочим, «Шато Эркен» — это единственное, наверное, хозяйство в России, где есть настоящий замок. Вот об этом, конечно, мы и поговорили.
Проект появился в 91 году. Основал его бывший министр сельского хозяйства Кабардино-Балкарии Тимбулат Хусейнович Эркенов. И основным направлением работы холдинга всегда было сельское хозяйство. Впоследствии на территории завода было запущено производство собственных спиртов и ликероводочный завод, которые спустя много лет были заморожены, они сейчас заморожены, и было принято решение заняться виноделием, для чего в 2008 году были заложены первые лозы и приступили к строительству замка. Потому что замок был такой большой мечтой Тимбулата Эркенова в течение всей жизни. Замок он спроектировал сам, нарисовал сам. И, в общем-то, это было основное условие, чтобы имя «Шато Эркен», которая торговая марка была создана по фамилии создателя, чтобы эта торговая марка была оправдана.
Это редкий случай, когда название «Шато» и действительно
да,
там «Шато».
Это единственное в России, наверное, предприятие, у которого действительно есть замок, окруженный виноградниками. Замок – это не имитация, это настоящий замок, это родовое гнездо, которое сейчас стало визитной карточкой республики Кабардино-Балкарии. Ну, естественно, виноградники сосредоточились вокруг замка, со временем они расползлись, и на сегодняшний день площадь виноградников составляет 930 гектар. По ассортименту виноградников есть как классические европейские сорта, так и гибриды, скажем так, советской школы селекции. Это институт Магарач, это сербские, венгерские клоны, то есть разнообразие сортов наблюдается, это почти 30 сортов в посадке, что позволяет проводить эксперименты не только с винами, но и с выращиванием винограда, поскольку зона наша хоть и является самой южной в России, то есть если посмотреть по карте, мы южнее Крыма и Сочи, но погода у нас все-таки такая, она более капризная, случаются заморозки и приходится нам заниматься укрывным виноградарством, то есть европейцы у нас укрываются все, гибриды частично.
Но здесь мы с виноделом говорили, что в основном получается у вас белые вина.
Вообще да, терруар.
Почему он... так получилось и что с красными?
Это обусловлено опять же климатическими условиями. Все-таки данный терруар больше подходит для возделывания белых сортов винограда, либо переработку красных сортов винограда на розовые вина. То есть белые, розовые и игристые получаются максимально хорошими всегда за счет очень хороших погодных условий в момент созревания белых вин и за счет ежегодного повторяющегося перепада дневных и ночных температур. То есть разница очень большая за счет близости гор. И поэтому белые и розовые получаются хорошие. С красными существует ряд проблем. Не глобальных, не тотальных, но тем не менее они есть. Не каждый год у нас вызревают красные. Поэтому вот с красными как бы работа предстоит огромная. С белыми все гораздо легче, интереснее, продуктивнее.
Правильно я понимаю, что вот здесь на выставке это такой одно из первых появлений вин для широкой публики? Или где-то их уже можно найти в магазинах? Там?
Их можно найти в мелкой, скажем так, региональной рознице, но вина урожая 15-го года, да, это будет такой мощный, большой заход на рынок России. То есть сформировано понимание цены этих вин на полке, и будем вести работу именно в направлении попадания в федеральные сети, в специализированную розницу, и, возможно, со временем будут выпущены линейки специально для сегмента хорика.
И какая это ценовая категория?
Базовую мы планируем на полке увидеть в категории до 300 рублей, премиум линейку в категории, ну, где-то в районе 500 рублей. В любом случае, все российские производители сейчас озадачены одним вопросом, чтобы сложный и трудоемкий процесс импортозамещения, к которому мы подошли, прошел максимально комфортно для потребителя в первую очередь. Поэтому со своей стороны не считаем конкурентами злостными и проблемными для нас всех производителей российских вин, мы их любим, ценим и уважаем, но, естественно, каких-то производителей с полки придется немножко подвинуть, потому что мы выходим на рынок, надо занять чье-то место, чуть-чуть потеснить, ну, для этого есть какие-то эксклюзивные возможности, потому что мы единственные производители на сегодняшний день в долине Терека, я считаю, что это наш большой плюс, это наша эксклюзивность, поэтому будем давить на это и на качество вин в первую очередь.
Как и в прошлом году, много любопытного было из Крыма на выставке ProdExpo. Ну, о некоторых хозяйствах мы уже говорили в наших прошлых передачах, и в частности, в программе «Год назад», посвященной выставке ProdExpo. А в этот раз мое внимание привлекло автохтонное вино Крыма от Валерия Захарьина. Он представлял это на специальном семинаре, и было там два вина. Одно из сорта Кефесия, а одно из сорта Сары Пандас. Вот такие странные на первый взгляд названия, но это сорта, которые были в этой местности, произрастали еще много-много лет назад. Откуда вообще взялись эти сорта и какие из них получаются вина, Валерий Захарин рассказал в интервью Радио 801.
В виноделии денег нет. И виноделием занимаются во многом люди, которые считают это делом жизни. Не то чтобы хобби, а делом жизни. Это интересно. У меня есть собственные виноградники, там есть, мы завозили с Франции саженцы, Каберне Савиньон, Пино Нуар, Мерло. У нас есть Мускат от Тоннель, у нас есть Бастарда, Сапирави, у нас есть Олиготе. И мы делаем вина из этих классических сортов, делаем эти вина и выдерживаем в дубе и так далее. Но одно из направлений, ну я крымчанин, там в пятом каком-то поколении, не знаю. Во всяком случае, я знаю, где мой прапрадед похоронен. Дальше я уже не знаю. Все началось с того, что, ну все вообще начинается с любви к своему, вот именно в таком большом смысле слова, вот к своему. Когда я стал, знаете, есть на фунте стерлингов написано, мы стоим на плечах наших предков. Сейчас у части молодежи, да, потому что был разрыв в образовании этих 20-летних, когда вымывалось, ну, был тренд такой, да, все западное хорошее, все наше плохое, а середина всегда золотая, как бы, истина посередине. Я знал, сколько было сделано до нас уникальных, как бы, вещей. Вот, допустим, Фролов-Багреев в 1743 году он запатентовал технологию акратофорного шампанского. Я был на Новодевичьем. На Новодевичьем там постоянно лежат в день его рождения московский завод шампанских вин привозит цветы. Вот это я считаю правильно. Поэтому, когда я стал касаться, смотрю, а там очень было огромное количество работ. Ну, давайте так придумаем. Когда Крым вошел в Российскую империю, что было? Там не было каберне. Это были все вот именно законсервированные сорта древние, потому что сам Крым подходит для произрастания автохтонов. Почему? Потому что они растут в дикой природе. Растя в дикой природе, значит, человек его бросает, и он без усилия человека может как бы расти. Поэтому решение это принималось на стыке двух вещей. Первое, у нас есть интерес к этому действию, но есть еще и коммерческий интерес. Мое мнение, после посещения в Италии выставки автохтоны 2014 в Бальцано, я понял, это очень серьезная субкультура потребления и производства вин из автохтонных или аборигенных сортов винограда. Поэтому я, когда приехал в Крым, посмотрел, оказывается, у нас их тоже достаточное количество. И я понял, что на рынке это будет ожидаемо. Тут еще все события политические, да, наложились. Мы произвели, у него за этим вином есть успех, даже несмотря на его не сильно низкую цену для нашего рынка.
И сколько стоит ваше вино?
Ну, оно на полках где-то стоит около 1000 рублей и выше.
Как вы выбирали сорта, которые мы вот увидели, допустим, здесь
начали
на дегустации? Их же много все-таки,
да,
этих сортов.
Начали с того, что мы для того, чтобы сделать коммерческий какой-то продукт, у него должно быть какое-то количество. И поэтому из тех сортов, которые есть в наличии, они есть солнечные, да, они есть в массандровских хозяйствах. Из тех сортов, которые есть, мы полистали литературу, мнение винодела, мы отобрали из существующих сортов, отобрали три. Сарепандас Кокур, Сарепандас Лихое вино, Кокур игристое вино, оно не было представлено, мы в этом году только выпускаем, и Кефесия Тихое красное вино. Ну, это был такой эмпирический метод, будем пробовать. По 30 тонн мы купили, по 30-35 тонн винограда мы купили для производства этого вина.
Что людям можно ожидать вот от этих
во-первых,
сортов?
Представьте, вот если ты любишь там родину, да, есть две вещи, да, ты патриот. Не ура, патриот, давайте пить какую-то фигню и говорить, что это хорошо, а просто ты любишь землю. Вы берете это вино, которое вы сейчас берете, это вино почти со 100% вероятностью пили 2000 лет назад люди здесь, вот на этой местности. Что такое автохтон? Его происхождение уходит в прошлое до незапамятных времен, когда не знают его начала. Вот сорт, допустим, там Хефесия, рожденный вокруг Хефеодосии, с большой долей вероятности, ну почти со 100%. Из этого винограда это вино пили 2000 лет назад. Это интересно. Второе. Мы объединились древность, мы объединились с новыми технологиями. И новые технологии дали вот такое качество вина. Мы его, ну, я могу перечислить эти технологии. Это и криомацерация, ранний сбор, контроль температуры самого винограда перед сбором, современнейшая культура дрожжей, там, технологические приемы. Поэтому это вино мы хотели для потребителя. Первое, чтобы оно было специфичным. При высоком уровне виноделия сохранить эндемичные, харизматичные качества данного винограда. И поэтому люди это увидят там. Оно будет вообще не похоже ни на какое, при высоком очень качестве.
Еще один производитель, еще одно хозяйство, которое, в общем-то, не является новым, но которое в последний год-полтора более активно выходит на российский рынок. Это винный дом Бюренье. Это российско-швейцарская семья Марина и Рено. И они уже больше 15 лет работают в России. Только вот в последние годы они стали выпускать в продажу свои вина. И там всего несколько видов, в том числе из нашего сорта «Красностоп». Мы побеседовали с ними о том, как так вышло, что они не испугались нашей российской действительности и, несмотря на все трудности, все-таки решили вложиться в российское виноделие и сделать что-то приличное.
Parce que nous, on est des gens téméraires, hein? On aime, l'aventure.
Рено говорит, ну, наверное, потому что мы люди, которые любят такой немножко мы не боимся риска, да, и люди, которые любят вызовы.
Parce que on a compris quand même le potentiel.
Рено говорит, это, конечно, вообще, когда мы приехали, везде все было в руинах. Но земля была, он говорит, я сразу увидел, что замечательное качество почвы, что он сразу увидел потенциал, да, и вот это помогло все-таки такое принять решение, что стоит что-то делать и стоит за это бороться.
Почему вы выбрали именно эти сорта, Каберне, Мерло, Красностоп, в частности?
Parce que déjà chaque terre, chaque endroit susceptible de recevoir.
Особо большого выбора в сортах и не было, то есть выбор сорта определялся именно совокупностью всех факторов, и климатических, и почвенных. Она определила такую небольшую линейку сортов, которые возможно в этом месте использовать. То есть Рено сразу определил 12 сортов. Например, мы не стали брать сорт Пино Нуар, и мы очень любим вино из Пино Нуар, но в России его невозможно использовать, потому что очень-очень жарко, да, очень жаркий климат, и аромы сжигаются. Поэтому мы Пино Нуар не стали брать, а наоборот взяли сорта как раз вот как Мерло, Каберне Сувиньон.
Вы говорили о том, что большая часть продаж в какое-то время была за границу. Как эти вина воспринимают на Западе и в каких странах их люди пробовали?
Ils sont très surpris, parce que ils sentent tout de suite la typicité du cépage, hein?
Эти вина вызывают очень большое удивление. То есть мы обычно даже сначала не говорим там, откуда вино, и люди пробуют, думают вообще, что это из Бордо. Часто мы получаем такие мнения, что говорят, ой, это точно Бордо. Особенно то, что касается Мерло и Каберне Сувиньон. Кроме того, все отмечают то, что эти вина, они такие являются типичными представителями для сорта. То есть, если моносортовое вино Мерло, то это просто вот как такое классическое Мерло, как оно должно быть. То есть, типаж этого сорта, да, очень хорошо выражен в винах.
Средняя цена на полке, насколько я знаю, ну, примерно 1000 рублей. Вот, на ваш взгляд, кто ваш покупатель? Кому интересны такие вина?
Рено говорит, ну, во-первых, действительно, 1000 рублей у нас цена, да, данный вино. Но 1000 рублей – это для такого вина, такого качества низкая цена. Потому что если сравнивать цену и качество, то вино иностранное такого качества стоило бы в 5-6 раз дороже. Это мы говорим просто всегда о том, что вино можно производить различными способами, как мы производим. Это соответствует, в принципе, технологии гран-крю, много ручной работы. Мы не покупаем, делаем все и со своего винограда, делаем регулирование, зеленую обрезку. И, конечно, такой подход к работе, это все ведет и к тому, что такая высокая цена у вина во всем мире. Поэтому 1000 рублей, это, мы считаем, это низкая цена. Мы думаем, что наше вино, оно предназначено для всех тех любителей вина, которым интересны настоящие натуральные вины, которые вообще интересуются натуральным вкусом продуктов, да, не только вина, а вообще продуктов.
Jeunes qui ont dit qu'ils préféraient d'acheter une fois bouteille de notre vin plutôt que d'acheter 5 bouteilles de vin de mauvaise qualité.
Вино очень нравится в России, что многие молодые люди интересуются вином и говорят о том, что мы предпочитаем, у нас, может быть, есть небольшой бюджет, но мы предпочитаем купить одну бутылку хорошего вина, чем несколько бутылок какого-то непонятного, более дешевого вина.
Как говорят, жизнь слишком коротка, чтобы пить плохие
вот,
вина.
Точно, вот, да. Вот именно тогда, вот именно для тех людей, кто это понимает, вот мы делаем наше вино.
А насколько вообще крупное предприятие? Какие у вас объемы производства?
50 гектаров вина.
У нас 50 гектар, и мы производим в зависимости от количества урожая. То есть мы не покупаем виноград в других хозяйствах. Мы используем для вина только виноград, который мы вырастили сами на своем винограднике. И у нас получается где-то 250 тысяч бутылок, вот максимум, который у нас был до сих пор. Но вообще потенциал 300 тысяч бутылок.
На протяжении этих лет, вот, что вы работаете, да, уже получается там больше 15 лет, с какими трудностями вам пришлось столкнуться, чтобы вот добиться, во-первых, такого качества и добиться того, чтобы ваше вино увидело свет здесь, в России?
Рено говорит, что да, мы столкнулись со всеми возможными трудностями, сложностями. Когда мы приехали, то, ну вот, все, что мы не просили, там, не спрашивали в администрации, они, вот нам всегда один был ответ, но нас это еще никто не спрашивал, мы не знаем, как это сделать, потому что нас никто не спрашивал. Но Рено говорил, что если мы хотим сделать правильное вино и хорошее вино в России, как оно должно быть, то мы не можем идти на компромиссы. Говорит, ну ладно, мы сейчас там... Рено говорит, это тоже было парадоксально, что он все-таки как швейцарец приехал сюда, чтобы сделать хорошее именно российское вино, чтобы прославлять Россию и как-то, ну, чтобы во всем мире узнали, что в России есть хорошее вино. При этом же очень много получал препятствий в своей работе.
Тем не менее, энтузиазм у вас не иссяк.
На камем рест уже энтузиаст и сас la plus important.
Je vois comme les jeunes sont intéressés.
Действительно, энтузиазм не иссяк, и даже наоборот, он сейчас, когда встречается с нашими клиентами, с покупателями, он настолько получает, заряжается от них, наоборот, еще большим энтузиазмом, особенно еще, когда видит, что очень много молодежи интересуется. Он говорит, вчера, например, у нас была такая большая презентация вина, и он был просто очень удивлен, сколько молодых людей было, которые интересуются вином. Потому что в Европе, кстати, сейчас идет, это как бы на спад. То есть молодежь все меньше и меньше интересуется вином, а в России наоборот, это очень приятно.
Конечно, на выставке Prodexpo было множество самых разных интересных вин и производителей, но мы просто не можем охватить их всех, ну и к тому же будем считать это моим таким субъективным выбором. В будущем обязательно поговорим еще и с другими хозяйствами и виноделами. Это программа «Просто о вине». Меня зовут Саша Садиков. До новых встреч.
Вы слушали программу «Просто о вине». Эти и другие подкасты, новости и статьи доступны на сайте radio801.ru. 801. Больше, чем радио.